Всем привет! В эфире подкаст «В поисках бирюзовых организаций». С вами Антон Скопин. И сегодня у меня в гостях очень интересный человек Никита Стеченко, руководитель отдела мониторинга инцидентов в группе компании Solar. Как вы могли догадаться из названия его должности, сегодня речь пойдет об информационной безопасности. И мы на нее посмотрим под очень интересным углом, углом, который лично меня занимает уже несколько лет. Это информационная безопасность в разрезе корпоративной культуры.
Антон, привет. Спасибо за приглашение. Да, надеюсь, сегодня диалог пройдет интересно и немножко приоткроем то, как вообще выглядит современная информационная безопасность.
Так получилось, что буквально вчера я имел несколько разговоров с разными людьми про безопасность в рамках вообще, что интересного происходит в отрасли, и я понял, что эта тема весьма-весьма мифологизирована. А поскольку мы живем вообще внутри мифа, мы в своих действиях, в своих решениях исходим не из того, что есть на самом деле, а из того, как мы думаем, все устроено. Поэтому мне сегодня хочется копнуть как раз тему, а что происходит на самом деле, как это работает на самом деле. И начать я хочу вот с какой темы. Вчера в разговоре всплыл очень такой хороший образ информационной безопасности в IT. Когда-то интернет был как деревня, где люди не запирают дома. Если что, сосед зайдет, что-нибудь возьмет, у всех все нормально, все всех знают, да, и нет вообще самого понятия безопасность. Мы смогли связаться, смогли передать информацию, это уже чудо. Потом появились первые истории про безопасность, первые зачатки безопасности. В частности, вчера прозвучала история про то, как повсеместно внедрялся HTTPS, когда эксперт показывал, что нельзя по HTTP передавать, там, например, пароль от Facebook, а Facebook работал на HTTP. И ему говорят, да что ты паришься в самом деле, чувак, все нормально, все работает. И он приехал на конференцию и собрал просто кучу кук с чужими логинами, начал логиниться в чужие фейсбуки и показывать всем, смотрите, а теперь я могу что-то написать от лица вот этого, от лица этого. Я могу врать, я вот как запомнил, рассказываю, да, и через месяц Facebook перешел на HTTPS. То есть, по сути, начали запирать двери, да, появился какой-то уровень.
На самом деле, отличный пример, потому что насчет Фейсбука, честно, не знаю, возможно, миф, но похоже, возможно, то, что так оно и есть, но по факту так оно на самом деле существует, потому что когда интернет и вообще IT-технологии развивались, очень мало думали про безопасность. В связи с этим мы имеем сейчас, ну, сейчас уже сильно меньше, а раньше было намного больше проблем. Хотя, что самое удивительное, что то же самое технологии, они в основном развивались спецслужбами, в том числе по их заказам, по прочим, но при этом цель была, как ты правильно отметил, связать между собой там какие-то либо точки, но про саму безопасность как-то про это не сильно думали, не запаривались, и, наверное, только где-то в 90-х годах начали осознавать, что а как же вот так, мы не думали про безопасность, а оно уже разрослось и стало уже совсем неконтролируемо.
И относительно вот этого образа с деревни, где начали запирать дома, вот в данный момент я живу физически в доме, где, чтобы попасть ко мне в квартиру, надо сначала пройти калитку с ключом, с домофоном, да, потом зайти в дом с ключом, а потом открыть другим ключом или там тремя ключами мою дверь, и вот ты внутри.
И еще, наверное, где-то рядом стоит сигнализация, датчики умного дома, которые сигнализируют о том, что дверь открыта.
И камера, которая смотрит, да, а кто к нам пришел. И идея в том, что вот вчера звучала буквально следующая фраза. Отрасль, походу, доросла до этого уровня безопасности, что вот мы сейчас подошли к моменту, когда там хочешь, не хочешь, а вот подобный уровень безопасности становится повсеместной нормой. Как, по-твоему, это так? Доросла отрасль до такого уровня безопасности?
А тут, на самом деле, смотря за какую отрасль мы говорим, потому что та же самая кредитно-финансовая сфера, она доросла до этого, на самом деле, очень давно, потому что не вкладываться в информационную безопасность для них равно потере финансов напрямую. Один из больших примеров был с Ситибанком, тут углубляться не буду, но, думаю, слушателям, если интересно, могут погуглить, посмотреть, и в каком году обратить внимание, это история история произошла. В целом, поэтому на самом деле кредитно-финансовая сфера уже давно готова и внедряет. А если говорить за другие крупные компании, они к этому скорее подтягиваются чуть позже, ввиду того, что не совсем понятны риски. Но тут, конечно, нельзя не вспомнить историю Stuxnet, когда на иранскую ядерную промышленность была совершена кибератака. Тут, наверное, это один из самых популярных мифологизированных таких историй информационной безопасности, которая, казалось бы, должна уже перевернуть осознание. Но, как показала практика, оно, да, заставило задуматься по-новому, но прям супер кардинально в массы это не пришло все равно. И, наверное, действительно, каждый раз, когда происходит что-то крупное, большое, отрасль, кажется, уже все доросли, но так или иначе, по ходу там, своей работы, своей жизни, сталкиваюсь с тем, то, что, кажется, уже всем должно быть понятно не хранить пароли в открытом виде, не записывать их в блокнотике, не держать на стикере под монитором. Но, тем не менее, это все равно повсеместно приходит. И если говорить там, за корпоративную культуру, те же самые IT-специалисты все еще могут воспринимать безопасников как некоторых таких суровых дядек, которые пришли в палки в колеса их прекрасным IT-решением ставить и браковать какие-то идеи.
Вот тот образ, который ты сейчас нарисовал, пришли суровые дядьки, которые мешают работать. Вчера в разговорах звучал буквально, что вот мы воспринимаем безопасников как вот таких суровых ребят, которые мешают работать, и так некий призыв, типа, а здорово бы было, чтобы они были ближе к людям, чтобы безопасность внедрялась не через там внутреннее насилие, а по любви. И я прям хочу начать именно с этого вопроса, да, вот есть, опять же, такое внутреннее мифологизированный образ, что безопасник – это такой бывший ФСБшник, условно, да, там человек в пиджаке какого-то солидного возраста, который там все знает, который приходит, строго на тебя смотрит, там машет тебе пальцем, говорит, ай-яй-яй, дорогой мой там разработчик, не то ты делаешь, а надо делать вот то. Как выглядит на самом деле современный безопасник?
Ну, тут на самом деле стоит отметить, что когда-то давно ровно так он и выглядел, потому что первые информационные безопасники, особенно у нас в стране, это были бывшие как раз выпускники Академии при ФСБ, которые и занимались этим, в том числе люди служивые с суровыми воинскими уставами, которые пришли наводить порядок, где-то, может быть, из-за экономической безопасности, чуть переквалифицировавшись. Но, естественно, современный безопасник — это уже намного больше, намного шире. Такие люди тоже, безусловно, есть в нашей сфере. Есть позиции, которые, условно, подходят таким людям идеально и требуют такой подготовки. Но между этим сфера действительно стала шире и как-то стала ближе, наверное, к тому, как сейчас выглядит современный IT, потому что безопасники — это в том же самом деле и разработчики, которые приходят разрабатывать решения по информации, информационной безопасности, системные администраторы, которые поддерживают это, интеграторы, которые внедряют это. В общем, люди, на самом деле, огромного спектра профессий, которые начали заниматься информационной безопасностью и думать ей. И тут, на самом деле, еще важный момент отмечу, то, что ты отметил, что безопасники выглядят как такие суровые дядьки, которые приходят ставить где-то, может быть, палки в колеса, и что они должны быть ближе к людям, это, на самом деле, абсолютно правильный подход. Уже давно говорится то, что специалист по информационной безопасности, ну, если говорить там за того же самого ЦИСа в компании, который отвечает целиком за ИБ, он должен понимать бизнес, разговаривать с бизнесом на его языке, не просто говорить «я это запрещаю», а вместе с теми же самыми разработчиками приходить и думать, а как же нам сделать правильно, чтобы и всем было и удобно, и безопасно. В общем, схема win-win тут максимально подходит, и некоторая такая социализация и готовность выстраивать диалог очень важны.
Давай мы сейчас эту историю с разных сторон пораскидываем. Мне очень интересна эта тема с позиции как раз неких мифов, на которые мы ориентируемся, потому что для меня безопасность, в отличие от большинства тем, с которыми я работаю, это пространство, буквально пространство мифов. Вот, в чем прикол? Это чем-то похоже, например, на врачей. Вот представь, что там ты приходишь в больницу, тебя встречает солидный врач. У него такое там брюшко, на котором там сидит плотно его там белый халат, ему там 50 лет, он на тебя смотрит, там, сняв монокль, да, говорит, ну что ж вы, батенька, да, все в порядке, мы вас полечим. И ты говоришь, я в руках эксперта, все со мной будет хорошо, да. И обратная история, когда ты приходишь к врачу с чем-то серьезным, да, там, и тебя встречает там 23-летний щуплый паренек, который на тебя смотрит и говорит, о, здорово, что вы пришли, сейчас давайте там попробуем разобраться, что с вами происходит. И так, господи, а можно мне кого-нибудь повзрослее, там мальчика взрослый дома есть? И с этой точки зрения вот этот вот образ ФСБшника, который мы нарисовали, он вызывает вот это внутреннее доверие, он раздражает тем, что надо его слушаться, но вызывает вот это ощущение, что этот человек действительно там за какую-то безопасность отвечает. А на самом деле, что делает того же там разработчика, да, скажем, там молодого парня? Какой сейчас возраст сотрудников в твоей команде, в твоей компании? Примерный там.
Ну, если говорить за мою команду, то она достаточно молодая, потому что мы работаем с ребятами, которые еще даже учатся в университете или только его закончили. Поэтому средний возраст, давненько, кстати, не смотрел эту метрику, но где-то 22,5 года.
Супер, вот 22,5 года, нам не критично, для меня что 22, что 24, это одно и то же, мне 43, я сильно уже далек. Окей, 22,5 года, да? Что делать человеку в 22,5 года компетентным безопасником? Почему я могу доверить ему безопасность своей компании?
Ну, смотри, если говорить конкретно за нас, тут без личного опыта, к сожалению, никуда. То, что мы выстроили там так процесс, то, что к нам еще люди попадают со стажировки, то есть мы берем их со студенческой скамьи, проводим как некоторый такой онлайн-курс обучения достаточно большого количества людей, где по итогу отбираем самых лучших. При этом молодые специалисты уже зачастую заранее интересуются своей профильной тематикой, потому что мы, опять же, ориентируемся на студентов профильных вузов, кафедр, направлений, чтобы у них уже был некий сформированный бэкграунд. Но, кстати, это на самом деле не критично, про это, наверное, чуть позже расскажу. Но в целой массе ребята, которые к нам приходят, они уже имеют какой-то свой опыт, сталкивались с этим не только в университете. Кто-то, может быть, онлайн-курсы смотрел, кто-то в целом интересовался, тем более, что сейчас в интернете есть огромное количество материалов, и молодые специалисты могут быть приходить намного более подготовленными, чем какие-то зрелые, где-то, может быть, с закостенелым опытом работы с теми же самыми, что называется, бумажной безопасностью, потому что отрасль, на самом деле, еще очень сильно зарегулирована, есть приказы ФСБ в СТЭК, если там смотреть на какие-то, еще на ту же самую кредитно-финансовую сферу, есть Финсерт ЦБРФ, который тоже свои требования предоставляет. И там есть люди, которые занимаются тем, чтобы бумажная безопасность, комплайнс полностью соответствовал. Мы же скорее смотрим на то, насколько человек с практической точки зрения безопасностью готов, проходим его обучение, проводим такой определенный онбординг его, то есть не сразу так, что человек пришел со студенческой скамьи, садись расследовать инцидент. Так, естественно, не бывает, и я думаю, нашего заказчика это может повергнуть в шок, как так. Поэтому у нас выстроенный процесс того, как человек постепенно вклинивается в рабочий процесс, как за ним присматривают, как за качеством его расследования следят вышестоящие, и в такой среде он как раз постепенно прокачивается, становится более увереннее и начинает уже проводить самостоятельные расследования инцидентов. При этом молодой специалист, опять же, на самом деле, что его отличает местами от зрелого, это огромный кругозор, которому все интересно, все любопытно, он не имеет каких-то закостенелых установок, которые местами могут быть в плюс, а местами могут быть в минус. Он всем интересуется и готов как губка впитывать всю информацию вокруг. Ну и еще вдобавок ему, как правило, все начинает казаться, особенно поначалу, очень подозрительным, а это в нашей профессии очень важно.
У меня есть одна сейчас интересная мысль, но перед тем, как я озвучу, такой вопрос. Вы склонны людей формировать как узких специалистов или как универсалов?
Ребята, когда ко мне приходят, они в целом знакомятся с тематикой информационной безопасности зачастую. У нас есть условно наша выстроенная линейка роста с первой линии там, до четвертой, да, от специалиста, который расследует базовые инциденты, до аналитика, который ведет своего заказчика и комплексно отвечает за безопасность в нем. При этом, естественно, есть история с тем, что кто-то по мере своего развития понимает, что ему интересно чуть смежное направление, и мы такое тоже поддерживаем, потому что, опять же, это первая ступень, и человек только начинает заниматься самопознанием и пробовать что-то интересное. Есть ребята, которым по ходу дела становится интересен больше общение с людьми, они уходят в менеджерскую сторону. Тот же самый я, к примеру. Хороший пример, когда человек там, прошел первую-вторую линию и углубился в менеджмент. Есть люди, которым больше становится интересна разработка или же ИБшная разработка, либо же системное администрирование, но опять же с уклоном в кибербезопасность. И в таком случае они просто свой опыт, который получили заранее, переиспользуют так или иначе в новом направлении. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, мы скорее готовим с одной стороны узконаправленных специалистов, с другой стороны им это дает общее широкое представление, расширяется их бэкграунд, за счет чего они могут и свой опыт переиспользовать где-то в других местах.
Смотри, что интересно, я здесь сейчас услышал и понял, вот у меня в голове есть такая модель того, как устроен мир. Любая отрасль начинается с универсальных глубоких специалистов, которые долго взращиваются. Вот у меня в голове такой архетип, это доктор Хаус. Человек, который знает все. Да? Вот человек, который в любой там сфере, он очень долго там учился, набирался опыта, и он готов справиться с любой задачей. Прикол в том, что на докторе Хаусе нельзя построить бизнес. Это человек, который может потушить какой-то конкретный пожар, но не может выдать систематический результат. Если мы возьмем ту же больницу, систематический результат дают врачи, которые лечат людей по протоколам. Узкие специалисты, которые хорошо знают свое дело, у которых есть некий набор протоколов, они в курсе современных протоколов, они ездят на конференции, ага, такой-то протокол устарел, у нас есть более современный способ лечения, теперь используется вот такой протокол. И они дают вот эту вот массу способностей вылечить там тысячи людей. Не одного сложного пациента, а тысячи людей. То же самое происходит в любой отрасли. Когда-то машины собирали универсальные механики, которые знали ее от и до. Да, а потом появились конвейеры, где люди знали там несколько операций и собирали. Я услышал, что вот образ вот этого ФСБшника, он относится к модели доктора Хауса, модели такого универсального спеца, который там все знает, пришел там, да, жизнь повидал. А то, что ты сейчас рисуешь, это как раз образ вот этого конвейера в хорошем, в самом хорошем смысле этого слова. Образ системы, которая способна обеспечить повторяемый массовый результат.
Да, на самом деле все так, потому что, опять же, если говорить там за нашу компанию, то есть разные специалисты, которые каждый отвечает за какое-то свое направление. Мы отвечаем за мониторинг инцидентов, коллеги из пентеста отвечают за тестирование на проникновение, сканирование уязвимости и прочие вещи. Коллеги из отдела администрирование архитектуры отвечает за то, чтобы все это хорошо работало, чтобы системы мониторинга инцидентов работали корректно, чтобы не было с ними каких-то проблем. Коллеги из администрирования средств защиты информации отвечают за то, чтобы эти самые СЗИ, опять же, выявляли все то, что на них возложено. Поэтому действительно тут очень много разграниченных зон ответственности, и по факту нет такого, что завязано на каком-то конкретном специалисте, потому что пример с доктором Хаусом отличный. Один человек может справиться в какой-то момент времени только с одной какой-то задачкой, ну и плюс на самом деле сфера очень широкая, многогранная, и как бы не стараться быть экспертом сразу во всем очень тяжело, поэтому тут профильные эксперты, митигация рисков та же самая, она прям максимально под себя раскрывает.
Для меня, как для представителя бизнеса, это вообще такая очень интересная точка осознания, да. Вот когда ко мне на переговоры приходит условно там пожилой там безопасник в костюме, у меня возникает вот это физиологическое доверие, да. Когда приходит молодой паренек, сразу вопрос в духе, а что ты в этом понимаешь, да. Но сознанием я гораздо больше верю в систему, которую ты описал, чем в одного крутого эксперта, который придет и порядок наведет. И для меня было так интересно услышать вот это современное положение дела. Я теперь понимаю, что в такую безопасность я верю гораздо больше. Я, в принципе, верю в систему.
При этом можно отметить то, что есть компании различных масштабов, там где-то нужен один человек, потому что там всего, не знаю, 10 компьютеров, и он еще будет совмещать свою работу с должностью системного администратора, как когда-то на своем первом месте работы я был системным администратором. В какой-то момент после всех историй с ванакраями, нотпетями и прочим, пришло постановление, что теперь мы еще и информационной безопасностью занимаемся, вот твои новые должностные обязанности. И вместе с системным администрированием я еще занимался информационной безопасностью, насколько это было возможно в маленькой организации. Но вот на самом деле я уверен, что сейчас там ничего кардинально не поменялось. Там точно так же по идее работает один специалист, который занимается, им этого хватает. Но это прям совсем небольшая организация. Если говорить за компанию чуть больше, опять же, на примере твоей, то там уже, естественно, одним человеком, таким человек-оркестр не подойдет для этого. Нужно все-таки, чтобы были профильные люди, которые отвечали за какой-то свой кусочек. Ну и в зависимости от масштабов их количество начнет расти. Но опять же, там идея Solr как раз еще в том, что у нас безопасность как аутсорсинг — одно из направлений бизнеса, и мы решаем основную проблему, потому что квалифицированных кадров очень мало по информационной безопасности. Последние только годы начался на них и качество обучения расти, и появляться там программы стажировок от различных компаний. А раньше это была прям массовая проблема, что не хватало компетенций. Плюс вдобавок очень важно для специалистов по информационной безопасности получать практический опыт. А сидя в одной организации, его получать очень тяжело, потому что сколько реальных атак ты встретишь, сидя в небольшой организации, ну, даже в большой организации, там, с парком, условно, там, 1000 хостов. Не сильно много. А когда ты работаешь на аутсорсинге, у тебя много достаточно инфраструктур, которая к тебе подключена, за которую ты ответственна, которую ты защищаешь, у тебя начинает копиться опыт, практический опыт, который ты уже потом используешь. Ну и на самом деле это тоже так несколько подводит к тематике обучения, как вообще в целом это в современной кибербезопасности реализовано. Есть та же самая история практических киберучений, которые организуются как раз для таких компаний. То, что люди сидят на местах, они занимаются своими занятиями, своими должностными обязанностями, вроде справляются, но у них нет реального опыта какого-то. Ну вот не атаковали организацию, откуда им его взять? Для этого они приходят за киберучениями, когда на каких-то выездных площадках, на виртуальных машинах воспроизводится реальная инфраструктура, и они занимаются тем, то, что расследуют инцидент, который в ней произошел, проактивные меры защиты выстраивают, когда злоумышленник уже внутри. Сценариев на самом деле огромное количество, и вот это все как раз позволяет поддерживать компетенции вот тем людям, которые, как мы говорим, работают в in-house, не на аутсорсинге, а именно внутри каких-то компаний, и которым вот этого практического опыта может очень сильно не хватать.
И на этом месте я хочу перейти к еще одной теме, которая для меня является объектом такого мифа, да, вот лично для меня, лично я ее вижу как-то достаточно непонятно, может быть, я в процессе сейчас разберусь. У нас, как я считаю, вот по-своему, по-дилетантски, да, каждый сотрудник является частью контура безопасности. Какой смысл условно защищать сервер, если можно взломать конкретного там сотрудника, да, и через него получить доступ? Или не то, что взломать, да, а там подсмотреть его пароль, да, или условно там получить доступ к его рабочему месту, там, да. Вот у него там на ноутбуке пароль не стоит, и все, там мы украли его ноутбук, подключились в систему, там, да, и вот мы здесь.
Могу сказать то, что это у тебя не миф, а ровно так и есть. Сотрудник, человек является уязвимым звеном в любой системе защиты. Ты можешь построить все идеально, описать все процессы, купить самые лучшие средства защиты информации, самые современные, самые лучшие, там, нанять лучших специалистов, но какой-то человек, нарушив эти правила по умыслу или даже без умысла, может быть уязвимым звеном всей этой огромной стены, которая защищает самое сокровенное в бизнесе.
И вот у меня вопрос, а что с этим вообще в принципе можно сделать?
Ну смотри, если мы говорим про ту ситуацию, которую я описал, то, что даже любые средства защиты информации, они все равно минимизируют риск того, что человек что-то сделает не так. Как по злому умыслу есть свои решения для этого, так и по некоторому незнанию. Та же самая фишинговая атака. Есть средства, которые выявляют ее автоматически и не доводят письмо до конечного пользователя, чтобы он его просто не открыл. Но если говорить конкретно за проблему с сотрудниками, вот отбросив все средства защиты, которые возможны, то только повышение киберграмотности этих самых людей. Есть такое направление, security awareness называется, которое как раз занимается тем, что повышает общую киберграмотность сотрудников. То есть через обучение, через рассказы о том, как делать надо, как делать не надо, при том, что местами это делается не каким-то сухим языком, что вот тебе там 100 листов А4, прочитай, ознакомься, поставь подпись, все, считаем, что человек готов. Нет. Там через моделирование каких-то реальных ситуаций. Те же самые фишинговые атаки учебные проводятся, которые рассылаются по компании, а потом тому же самому руководству приходят отчет, что у вас вот такие-то вот сотрудники открыли письмо, такие-то сотрудники перешли по ссылке, такие-то сотрудники ввели логин-пароль, потому что там, опять же, можно сделать так, чтобы оно мимикрировало под корпоративный портал, к примеру, под корпоративную почту веб-интерфейса, чтобы сотрудник ввел свои учетные данные и тем самым показав руководству и самому сотруднику о том, что вот он попался на фишинговую атаку, будь внимательнее, и потом не некоторый разбор, на что следует обращать внимание, что почтовый домен, может быть, был либо не похож, либо очень сильно похож, там, может быть, буква I на L строчно мимикрировала каким-то образом, ну, визуально они достаточно похожи выглядят. И это все как раз повышает грамотность сотрудников, что минимизирует риски. Ну и на самом деле это там, наверное, такой базовый пример. Есть более сложные истории, конечно, как уже прям проводятся определенные пентесты. Это... Есть тоже много мифов вокруг хакеров, что это такие злые люди, которые взламывают системы. На самом деле то же самое направление пентест, оно бывает... Black hat, white hat и на самом деле еще grey hat. Но если говорить за белых шляп, то это, собственно, сотрудники каких-то киберкомпаний, кибербезопасности, которые в рамках закона, в рамках всех соглашений занимаются тестированием на проникновение, то есть стимулируют реальную кибератаку без последствий только, конечно, для бизнеса. Но они показывают, как глубоко они могут проникнуть, какие векторы атаки они реализовывали. И в том числе в этом направлении есть не сильно популярная, но тем не менее тоже опция, как в том числе и физическое проникновение сотрудника на объект. Там где-то в ряде случаев человек может сидеть рядом с офисом с ретранслятором и ловить сигнал корпоративного Wi-Fi, который добивается из соседнего здания с тем, чтобы проникнуть к нему. А где-то под видом уборщика, условно, как в шпионских детективах, проникнуть в сам офис, там, разбросать флешки, подключиться к сетке, дойти до серверной, оставить какие-то закладки там. Так что тут на самом деле очень много историй есть. Если кому-то интересно, насколько там порой глубоко можно зайти, рекомендую книгу Кевина Митника «Призрак в сети», как чтиво, которое подойдет не только профессионалам, но и тем, кто верхнеуровнево еще разбирается во всей IT-тематике. При том, что примечательно то, что это все описано еще в прошлом веке, все происходящее там.
Поправь меня, если я ошибаюсь, я бы предположил чисто из жизненного опыта, что, не знаю, там 95-99% атак проводятся какими-то самыми банальными способами, не о каком там физическом проникновении и там сложном социальном инжиниринге речи не идет. Понятно, что если мы говорим...
Да. Абсолютно.
Вот, понятно, что если мы говорим про какую-то критичную компанию, про банк или там условно про атомную электростанцию, то туда запросто могут и такими способами проникать, но для подавляющего большинства бизнеса там, да, самое главное – это избежать каких-то совершенно банальных кейсов.
Абсолютно верно. То же самое мисконфигурация на веб-сервере, какая-то может быть банальное отсутствие там, антифишинга, антивируса на локальном компьютере, тоже может быть весьма серьезным последствием. Притом как для компании, так и на самом деле в персональной жизни точно так же это актуально. Придет на личный почтовый ящик какое-нибудь письмо с тем, что ура, вы там выиграли в лотерее. Перейдите по ссылке, пожалуйста. Ну и все, здрасте, приехали. Поэтому тут действительно ты правильно отметил то, что таких атак таргетированных высокопрофессиональных их немного, но при этом по факту очень большой спектр того, что там сейчас работают массовые сканеры, которые находят какие-либо уязвимости на внешнем периметре компании. И есть там какие-то те же самые ресурсы в интернете, которые ведут с какими-то ссылками на неблагонадежные ресурсы, выманивая у пользователей их данные. При том, как на корпоративный сегмент, так и на физических лиц ориентирован. Притом на физических лиц это намного сильно проще, потому что люди все еще... Общее, мы с тобой немножко коснулись темы киберграмотности сотрудников компании, а компании это все-таки еще как-то следят за этим в подавляющем большинстве, я надеюсь, если мы говорим за крупные. То если говорить за мелкие компании и физлиц, то там на самом деле все может быть сильно хуже. Те же самые пресловутые истории про взломы ВК, услуг и чего-то еще тоже как раз в основном связано с тем, что люди просто не следят за своей собственной безопасностью. Позвонили мошенники, сообщили номер, не включили второй фактор для социальной сети, пароля там QWERTY123, все, пожалуйста.
Я сейчас хочу чуть-чуть вернуться как раз вот к корпоративной security awareness, к киберграмотности. И я хочу порассуждать с позиции своей работы, вот, с позиции эксперта по корпоративной культуре. Что бы я делал в такой ситуации, чтобы в своей компании повысить киберграмотность? Первый пункт, что бы я сделал, это проблематизация. То есть я буквально заказал атаки и потом показал своим коллегам там списком, смотрите, у нас вот эти вещи прошли. Тут у нас эксперты проникли в наш закрытый контур через там подбор простого пароля, тут вот у нас кто-то открыл письмецо, тут вот это, да? У нас вот забор весь дырявый. Чтобы вообще все вокруг понимали, что проблема существует, что она не высосана из пальца. Второй пункт, который я бы делал, это такая лекционно-разъяснительная работа, да, а что мы понимаем под кибербезопасностью, чего мы ждем от сотрудников. Коллеги, я рассчитываю, там, как, там, например, генеральный директор, что вы будете делать такие-то, такие-то вещи. И потом сейчас там коллеги из безопасности расскажут, как именно это требуется делать, как действовать в таких там ситуациях. Следующее, вот теперь я убедился, что у меня все как минимум осведомлены о том, что мы от них ждем. Следующее, что я бы делал, это я бы ввел как раз регулярное учение. Сказал, нас будут время от времени ломать по моему заказу, да, и те, кого сломают, да, мы устроим условно там доску почета. Коллеги, которые в этом месяце там, да, кликнули на удачную ссылку или там пропустили злоумышленника там на свою машину. Дальше я бы внедрил, например, систему поощрений, не поощрений, а, например, там для того, чтобы работать в каких-то критичных проектах, надо там сдать, например, тест по безопасности, да, и не иметь инцидентов. То есть, окей, если у тебя там в истории за последние полгода есть инцидент, там хрен тебе, а не работа в центральных проектах нашей компании. И вот такая система, она бы встроила кибербезопасность в культуру компании. То есть тогда у сотрудников были бы, во-первых, знания, мы бы не требовали от них того, что они не знают и не умеют. Они бы понимали, что это часть общей корпоративной политики, и у них был бы стимул следить за собой, выполнять эти условия. Это стало бы некой частью внутренней корпоративной игры, внутренних корпоративных правил. И тогда вот этот мотив поддерживать безопасность, он бы стал неотъемлемой частью сотрудника моей компании в целом. Понятно, это не уберегает там на 100%, но...
Но это очень сильно минимизирует риски. То, что ты описал, это на самом деле отличный пример того, как оно может выглядеть, если оно не будет аффектить на непосредственно бизнес, на операционные задачи других подразделений. Потому что, опять же, кибербезопасность всегда идет бок о бок с тем, что доставляет некоторые неудобства, ограничения, требует некоторого времени. Плюс добавок, это же область, которая отвечает за то, что что-то не произойдет, а не что-то произойдет. Поэтому бизнес может мыслить ровно категориями. Со мной не случится, вероятность небольшая, лучше мы это время потратим на разработку чего-то нового, чем на то, чтобы минимизировать какой-то гипотетический риск. И вот это самые как раз большие проблемы, с которыми сталкиваемся, что не все готовы тратить на это свое время, инвестировать в это время и деньги, опять же. Но, опять же, как мы говорили в самом начале, происходят те или иные крупные события, которые показывают, что это делать надо, и кажется, что уже все-таки сейчас основная масса, особенно там все крупные компании, уже точно это прекрасно понимают, что нужно этим заниматься, нужно это делать и в это инвестировать.
Вот интересный очень тезис. Во-первых, всегда надежность – это оверхед. То есть мы бы, на что мы не посмотрим, везде у нас надежность вызывает оверхед. Начиная от резервирования там серверных мощностей, там классическое, мы там активно работаем с девопсами, и это вот прям классика, да, на что мы смотрим, на надежность или на утилизацию ресурсов. Если у нас утилизованы ресурсы, нулевая надежность. Если у нас максимальная надежность, нулевая утилизация ресурсов. И дальше буквально там, в какую бы мы ни ткнули область, повышение надежности ведет к повышению эксплуатационных расходов.
Да, все верно.
Более надежное здание дороже стоит, дороже поддерживать. Более надежная пропускная система стоит дополнительных денег, надежнее поддерживать. Дороже поддерживать. Ткните пальцем, более надежный ноутбук дороже стоит, дороже там в эксплуатации. И я, опять же, по образованию экономист, я хорошо там считаю такие вещи. Для меня эта история просто там, например, расчетом от ожидания. Если вот мы посмотрим там совсем цинично на языке бизнеса, да, мы оцениваем гипотетические убытки при реализации атаки, и вероятность этой атаки. В принципе, это достаточно прогнозируемые вещи. Если вероятность атаки, помноженная на убытки, больше, чем цена внедрения безопасности, супер, внедрять безопасность выгодно. Если наоборот, если у нас мат-ожидание убытков условно там 100 тысяч, а расходы на безопасность 1 000 000, то может, ну его нафиг, сломают и сломают.
Тут на самом деле еще добавляется такой аспект, как то, что сколько закладывают в информационную безопасность, условно, стоимость средств защиты и гипотетически сколько это будет стоить нападающим. Потому что если там говорить про те же самые 95% всех атак, которые происходят массово, от них прикрыться достаточно весьма простыми методами. Чем уже мы начинаем углубляться в те самые критичные там, 5% условно, тем, как бы, естественно, стоимость начинает расти. Но хотя бы вот базовые вещи, оно действительно помогает прикрыться, при этом не стоит супер дорого. Там тот же самый антивирус везде поставить, настроить правильные политики на фаерволах и на почте, выстроить настройки с антифишингом, то это уже на самом деле прикрывает огромное количество проблем. А если еще сотрудникам вместе с этим начинать что-то где-то рассказывать, показывать, то тут, естественно, риски тоже становятся сильно меньше.
Опять же, я как специалист по корпоративной культуре оценил бы рабочий оверхед, безопасность вот такой киберграмотности 1 или 2 часа в неделю. То есть у нас получается, если 2 часа от 40 – это 5%, 5% рабочего времени, если 1 час – это 2,5% рабочего времени. Если у нас какое-то учение там, и разбор полетов проходит хотя бы 1 час в неделю, то эта тема будет на слуху, люди будут с этим взаимодействовать. Они будут помнить о безопасности. Если реже, скорее всего, они начнут забывать.
Тут на самом деле действительно да, то, что нужна и некоторая регулярность, но и в то же самое время, чтобы это не превращалось в рутину, чтобы для человека не было там условно этот 1 час в неделю, там 2 часа рассказов про информационную безопасность там, с какими-то примерами, как что-то уже такое надоевшее. Поэтому иногда нужно подкидывать что-то остренькое для того, чтобы люди обращали внимание и ловили тот самый вау-эффект, который их растормошит и заставит более пристально обращать внимание на происходящее.
Ты сейчас описал универсальную проблему внедрения любой вещи в культуру. Если мы возьмем, да, вот опять же, буквально что угодно, давай там юридическую грамотность, работу с документами, оформление документов, абсолютно та же самая история. Или давай возьмем какой-нибудь подход к разработке, да, скрам буквальный, то же самое, то же самое. Если мы, например, какую-нибудь там ретроспективу проводим всегда там скучно, то люди перестанут вообще включаться, да. А если мы каждый раз придумаем что-то интересное, то люди включаются.
Тут тебе могу один пример рассказать. Но сначала задам вопрос.
Давай.
У вас в компании принято блокировать рабочую станцию, когда от нее отходишь?
Знаешь как, мы удаленщики, поэтому я не могу тебе сказать за всех. У меня да. Вот у меня стоят везде пароли, и все блокирую. Опять, даже дома там я могу со своим ноутбуком там в ресторане, например, находиться, да, его могут у меня украсть, или там я пойду за кофе, в это время кто-то там сядет за мой стол. У меня все блокируется.
Это на самом деле отлично, потому что тоже очень такой распространенный риск, что люди оставляют компьютеры незаблокированными, куда-то отходят. Мы там еще супер давно, когда я приходил только в компанию в 2017 году, у нас была такая практика. Ушел, не заблокировав компьютер, кто-то подходит к твоему компьютеру и переворачивает либо экраны, либо что-то ставит смешное на обои, либо, если человек не понимает, пишет в общий чат «Всем пицца».
Супер.
И на самом деле после первых 2 раз человек это очень сильно дисциплинирует, он обращает внимание, где-то местами начинает следить за своими товарищами, при этом, естественно, нет такого, что там от ты только отвернулся, а у тебя там сосед по рабочему месту такой уже что-то строчит в рабочий чат. Как бы, естественно, тут свои, ну, в общем, как некоторое такое формирование правил культуры по поводу того, что нужно следить за безопасностью своего места. Это вот буквально с самого начала, там, всех молодых специалистов, там, мы объясняем то, что вы, даже работая в офисе, работая в окружении своих коллег, WinL нажимаете волшебное сочетание клавиш, чтобы заблокировать свой рабочий ноутбук. После этого встали, пошли там на кухню, куда-нибудь еще, но это прям важно, необходимо сделать.
Знаешь, интересный момент, вот ты сейчас с точки зрения корпоративной культуры, мне это очень нравится, в каком плане? Это весело, это игра, то есть кажется, безопасность серьезное дело, но чем серьезнее мы к нему относимся, тем быстрее люди начинают выкидывать это из головы, мне хочется с этим иметь дело. Превращение в игру сразу включает людей. И тут еще есть интересный момент, то, что молодые сотрудники гораздо легче превращают это в игру, чем условный там пожилой ФСБшник. То есть вот как раз современный подход, та ситуация, которую ты описал, когда в компании работают молодые ребята только со студенческой скамьи, способствует легкому внедрению вот этой вот геймификации, если угодно, да, там веселья в этот процесс. Если, я обращаюсь сейчас к слушателям, если вы в своей компании сделаете работу с кибербезопасностью веселой, она гораздо лучше внедрится, чем на серьезных щах. Обратите, пожалуйста, внимание. И соревновательный элемент, да, кто кого смог сегодня взломать, кто сегодня самый лох, да, а кто сегодня, наоборот, там, папа, который смог там от всего отбиться, да, не попался, 3 раза пытались взломать, да, а он там все раскусил и там молодец, там, вот, ему медаль. И это, в принципе, я бы так сказал, относится ко всей корпоративной культуре. Внедрение чего-то на слишком серьезных щах – это лучший способ отвратить людей от этого. Я сейчас объясняю свои идеи подхода к бизнесам там, на своих там, мастер-классах, и один из таких моих тезисов, знаете, я старый сексист и не знаю слов толерантности, поэтому простите меня, пожалуйста, за те образы, которые я использую. В бизнесе часто привыкли насиловать людей. Но если уговорить, если по любви, то это гораздо приятнее, чем насиловать. Даже еще лучше. Вот кажется, аж как же мы обеспечим участие сотрудника вот в построении безопасности, если мы его не изнасилуем, если мы его не замучим, да, не будем его заставлять, не будем его штрафовать, не будем собирать всех в конференц-зале и читать им там 3-часовую лекцию под запись, да, под это, под конспекты. Но на самом деле по любви люди гораздо охотнее участвуют в любом движнике, чем когда их насилуют. Поэтому корпоративная культура не внедряется через изнасилование, она внедряется через игру, через флирт, через то, чтобы вызвать к ней интерес. Поэтому компания, которая хочет быть безопасной, да, хочет, чтобы сотрудники компании, да, были частью вот этого контура безопасности, да, я советую придумать, как играть в это.
Тут не могу не согласиться, только надо поддерживать это на всех уровнях. Очень важно, что это относится как к рядовым сотрудникам, так и к топ-менеджменту. И топ-менеджмент должен своим примером показывать то, что он также должен соблюдать требования безопасности. Потому что это тоже отдельный спектр того, что все равны, но кто-то равнее, и для кого-то некоторые ограничения на него не действуют. И вот через свой пример, через плавное внедрение в обычную жизнь, но форм кибергигиены, естественно, корпоративная культура вместе с кибербезопасностью будет процветать.
Я сейчас скажу такую крамольную мысль, особенно для России она там, наверное, звучит крамольно, но когда на доске почета главный лох недели будет висеть портрет генерального директора, это даст громадный буст к морали в компании. Кажется, как же так же, вот там генерально он должен быть непогрешим и свят, но контринтуитивно при этом работает. Если сотрудники видят, что взломали генерального, и он здесь висит, то они гораздо охотнее поверят в эту систему, увидят в ней то, что действительно компания хочет видеть, а не имитацию, как бы во имя того, чтобы отравить им жизнь.
И тут еще не могу не отметить то, что если взломали генерального директора, последствия для компании могут быть весьма серьезными, чем если взломали какого-то рядового сотрудника.
Да, да. И с этой точки зрения, опять же, мы склонны там делегировать это вниз, типа у нас все в порядке, а вы там вот разберитесь, пожалуйста, с этими рядовыми сотрудниками. Но абсолютно согласен, самая ценная, самая защищенная информация находится на ноутбуках топ-менеджеров и, скажем так, лица, приравненных к ним, там, главбухов, там, сотоварищи. Поэтому показывать пример в этом деле, да, это и быть первыми и лучшими учениками в этом деле для топ-менеджеров прям самое-самое оно.
И тут еще важный момент, то что кибергигиена на работе на самом деле очень тесно связана с личной жизнью, ведь на самом деле те примеры, которые я приводил раньше, то что внимательность к тем ресурсам, с которыми вы работаете, своих личных устройств, она также важна, то что своевременно обновлять те же самые мобильные телефоны, обновлять мобильные приложения, где разработчики закрывают какие-то либо проблемы, уязвимости, не оставлять там данные в открытом виде, не оставлять там в заметках на рабочем столе свои пароли от каких-то критичных систем, пользоваться хотя бы пароль-менеджерами для этого всех. Это ведь на самом деле как для корпоративной культуры, так и для личной. И вот вместе симбиоз вот этих двух преподнесений информации, что это полезно вам как на работе, так и в вашей личной жизни, чтобы у вас не украли ваши деньги с банковского счета, он как раз тоже будет более явно мотивировать людей обращать внимание.
Перед тем, как я перейду к подведению выводов, я хочу вкинуть такой систематизирующий момент, если мы говорим про, опять же, киберграмотность, да, про кибергигиену. Почему человек не делает какое-то действие? Есть всего 4 причины. Не знает, не умеет, не может и не хочет. Не знает. Человек не знает, что вы ждете от него этих действий. То есть это буквально донести до него требования, донести до него инструкцию, чтобы он узнал, что вы от него ждете. Второе. Не умеет. Вот он, например, не умеет пользоваться менеджером паролей. Может такое быть гипотетически, если мы возьмем там главбуха, да? Он может этого не уметь, ему требуется показать. Ну, то есть надо убедиться, что каждый сотрудник умеет выполнять те действия, которые от него ждет безопасник. Третье. Не может. У него нет на это ресурса, нет на это времени. Процессы в компании устроены таким образом, что выполнение требований безопасности невозможно. Например, там... В одной инструкции требуется, там, например, перед деплоем там, пройти проверку безопасности, а в другой инструкции требуется срочно задеплоиться по мере написания фичи. Не предусмотрено там, условно, 3 часа на проверку безопасности при деплое. Все. Невозможно выполнить требования физически. И только если человек знает, умеет и может что-то делать, но не делает, он не хочет, то вот здесь вступает в работу как раз геймификация, стимуляция, повесить там на доску почета как главного лоха или наоборот, премировать переводом на крутой проект, если ты у тебя по безопасности все чисто, вступают такие инструменты.
И только уж если они не работают, тогда вступают некоторые суровые карательные документы, которые точно так же в организации приняты и под роспись ознакомлены.
Да, именно так. И только когда вот мы все это исключили, и все равно человек не работает, да, требуется применять там карательные меры вплоть до увольнения. Иногда приходится расставаться с сотрудниками, которые настолько находятся в оппозиции каким-то важным для компании процессом. Какое резюме из сегодняшнего разговора я для себя вынес? Что я там по-новому увидел в отрасли? Первое — это, давай я так это напишу, системность и омоложение самих безопасников. Да? То есть современный безопасник, он работает внутри системы безопасности, а не как отдельный эксперт. И он молодой и бодрый парень, девушка там, да? Кстати, у вас кого больше работает? Парней, девчонок?
Работает больше парней, но на самом деле девчонок тоже немало, и тут нет какого-то ограничивающего фактора. Все на самом деле себя проявляют классно. Каких-то гендерных стереотипов мы тут не придерживаемся.
Очень рад слышать. Опять же, как компания, в которой тоже работает много девушек, великолепно работает, обожаю. Отдельный прикол, вброшу чисто на стол, обожаю нанимать молодых матерей. Никто не работает с таким огоньком и задором, как мамы с маленькими детьми. Да, им иногда надо там сходить в больницу с ребенком, но такого огня в глазах я мало кого вижу. Так хочется что-то интересное сделать в жизни. Но это такой офф-топ.
Тут, итак, наверное, еще чуть дополню, Антон, то, давай, что современная безопасность еще на самом деле стала очень многогранной и залезла просто во все аспекты бизнеса, так или иначе прикрывая какие-то его части. Те же самые специалисты по информационной безопасности, они понимают... профессиональные специалисты, они лезут в бизнес-процессы, смотрят так, чтобы они все работали хорошо. И это люди абсолютно разного возраста, опять же. Есть люди, которые приходят молодыми, есть люди, которые приходят постарше. Есть, на самом деле, даже у меня в отделе, где там речь скорее там первая линия начинающий специалист, вторая линия уже более опытная и зрелая, есть люди разного возраста. Для кого-то это первое место в IT в ИБ, кто-то, ну, там, как последний тренд, наверное, года 3, как актуален, в IT в IT. Также многие люди входят в ИБ с IT-шным бэкграундом, без него. Есть люди, которые в том числе с правоохранительных органов пришли, притом не только связанных с преступлениями в киберсреде, но и с каких-то других направлений. И они все по-своему интересно раскрываются, и на самом деле тут самое главное то, какой ты специалист, а не то, сколько тебе лет, какого у тебя пола и какой у тебя до этого был бэкграунд. Если у тебя есть тот самый огонь в глазах, как ты привел в пример про молодых матерей, это уже очень здорово. Если тебе интересно то, что ты делаешь, то у тебя уверен, что все сложится. Тут еще такое как мини-напутствие для всех тех, кто думает о том, что ИБ это сложно, что надо начать попробовать. И как говорил в самом начале выпуска, что материалов в интернете много и возможностей развиваться тоже хватает.
Знаешь, вот я сейчас опишу свое прям вот ощущение от сегодняшнего разговора, с каким я выводом отсюда ухожу, что сейчас идет сближение бизнеса и информационной безопасности. То есть вот если по моим, опять же, мифологизированным представлением заглянуть там лет на 5-10 назад, то это был период, знаешь, как ранние автомобили. Для того, чтобы их создавать, требуются супер там мастера, а для того, чтобы эксплуатировать, супер водители, которые понимают, нафига им это нужно. То есть я понимаю прекрасно, что весь финтех, там очень глубокая безопасность всегда была, там, да, ГАСУХа вполне возможно, но в целом на это смотрели как на такие игры экспертов, да, игры тех, кто понимает. Сейчас это превращается в современный автомобиль, который, с одной стороны, собирается на конвейере, а с другой стороны, есть в каждой семье. То есть исчезает вот этот сакральный профессиональный налет, и это становится просто повседневностью. И если я вот так вот предположил бы, что лет через 5 это станет просто вот там в каждой компании как некая повседневная часть, так же как Zoom сегодня стал там атрибутом любой компании, да, вот там безопасность будет, а как вы без этого, как вы без сайта, да, как вы без безопасности, может у вас и главбуха нет, может там, да,
сидит чат GPT, который все
да, сдает документы и садится в тюрьму, да, я представьте себе тюрьму для чат GPT, которая там неправильную отчетность сдали.
Изъяли сервер, посадили в тюрьму. Да.
Кстати говоря, отдельная большая тема – это бреши в безопасности, которые создает искусственный интеллект в современном его понимании. Вот, но мне кажется, что про это можно прям говорить часами.
Да, тут, наверное, только стоит отметить, что искусственный интеллект как инструмент как информационной безопасности, так и наступательной стороны. То, что очень много используется сейчас для создания тех же самых... Ну, автоматизация рутинной действий киберпреступников, и это задало некоторую новую волну тренда еще в 2023 году, и кажется, что в ближайшее время этого будет тоже становиться все больше.
Да, и мне очень понравилась история про искусственный интеллект, когда какая-то компания обнаружила, что в учебной выборке много их разработок и внутренних попали каким-то волшебным образом. И, по сути, конкуренты могут просто исследовать их подход к разработке ПО там, через запросы к... Там, не помню, какой именно был там инструмент, там чат-GPT или еще что-то. Вот. Такой, вот и до этого мы уже дошли. Уже надо беречь там, да, свои наработки, свои там базы от того, чтобы какой-нибудь искусственный интеллект на них не обучился.
У меня перед записью подкаста была мысль, коснемся ли мы тематики искусственного интеллекта или нет, но как современный продвинутый подкаст у тебя мы не могли не затронуть эту тему.
Уже после завершения так подвел итоги, такой, ну а напоследок, да?
Добавим немножко хайповой темы.
Вот честно, я сейчас достаточно скептически отношусь к чат-GPT как к инструменту там, для бизнеса, вот мне он не очень отзывается, но поэтому я считаю, что, скажем так, он слегка перехайплен относительно того, что там, от него действительно можно ждать. Но то, что он действительно там, становится инструментом нападения, Ну да. Ждем инструментов защиты, построенных на искусственном интеллекте, да. Когда сначала злоумышленник проходит искусственный, не злоумышленник, а собеседник там проходит искусственный интеллект, который распознает его как добропорядочного, да, или злонамеренного, а потом уже можно пообщаться с человеком. Посмотрим, куда нас приведет эта дорога из желтого кирпича. Вот про ChatGPT и искусственный интеллект в безопасности, я думаю, мы поговорим года через три, когда станут понятны тренды здесь, а не только там наши какие-то жуткие прогнозы или радостные. И мой любимый вопрос, Никита, а что ты уносишь с сегодняшней встречи? Ощущения, инсайт, эмоции, есть ли что-то такое, что ты отсюда унесешь сегодня?
Тут на самом деле, во-первых, выношу приятные эмоции, так как удалось хорошо, кажется, интересно поговорить. Очень приятно было слышать от тебя, как от топ-менеджера компании, который смотрит на информационную безопасность как достаточно важный аспект. Это на самом деле очень круто встречать такие мысли в компаниях, которые не специализируются на информационной безопасности. И искренне надеюсь, что нашим слушателям было интересно. Местами, может быть, какие-то мифы мы смогли развенчать, а может быть и выстроили какие-то новые.
У меня есть ощущение, что мы в ближайшее время сделаем что-нибудь интересное вокруг информационной безопасности, мы в смысле с Лёром, потому что если эта тема меня интересует, значит, я найду способ как-то это популяризировать, да, сделать что-нибудь интересное. Следите за обновлениями, как говорил повар в моей школьной столовой, за вкус не отвечаю, но будет горячо. И спасибо всем, кто был сегодня с нами, кто слушал нас, лайк, подписка, до свидания.
Всем пока.